Радио «Донбасс Реалии».
Добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня понедельник, 18 октября. В студии для вас работает Надия Константинова и Егор Устинов. Добрый вечер. И сегодня поговорим о таком. Безопасные аэропорты для Донбасса. Как и где будут строить новые? Донецкая область с этого дня в красной карантинной зоне. Миссия ОБСЕ не может выйти на патрулирование на оккупированной части Донецкой области. Ее штаб-квартиру в Донецке заблокировали, а с патрульной базы в Горловке не выпускали сотрудников. Подконтрольная России администрация накануне собрала под офисом и отелем ОБСЕ якобы народный пикет из-за ареста на линии разграничения члена группировки ДНР. Но в мониторинговой миссии отметили, что люди на этом митинге организованно сменяют друг друга и расценили ограничение доступа в офис как посягательство на международных наблюдателей. Когда ОБСЕ возобновит полноценную работу, смогут ли международные наблюдатели пойти на уступки российским гибридным силам и какую роль играет деятельность международных наблюдателей, если война на Донбассе продолжается? Об этом сегодня в студии. У нас в гостях будут Сергей Гармаш, представитель оккупированных территорий в украинской делегации в трехсторонней контактной группе, и Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Я предлагаю вам, уважаемые слушатели, присоединиться к нам в эфир и звоните в эфир по номеру 0800 300 403. Звонки, напоминаю, бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
О наиболее интересных событиях сразу после выпуска новостей. И с ними вас познакомит мой коллега Егор Устинов.
Приветствую. Украинская делегация в трехсторонней контактной группе назвала ситуацию с блокированием патрульной базы миссии ОБСЕ в Горловке захватом заложников со стороны подконтрольной России группировки ДНР. Удержание международных наблюдателей имеет признаки международного терроризма, говорится в сообщении. Напомню, миссия ОБСЕ фактически приостановила свою работу на подконтрольной группировке ДНР территории из-за протестов возле ее штаб-квартиры в Донецке. Митингующие требуют освобождения члена группировки ЛНР Андрея Косяка, задержанного украинскими военными 13 октября. Кроме того, группировка ДНР заблокировала базу наблюдателей в Горловке и не пустила патруль через блокпост под Донецком. Вместе с тем, работа миссии на подконтрольной группировке ЛНР территории продолжается. Напомню также, что Андрея Косяка задержали вблизи линии разграничения, при нем нашли оружие, военные билеты, удостоверение специального центра контроля и координации прекращения огня. По данным правоохранителей, мужчина осуществлял разведку оставленных позиций вооруженных сил Украины. Российские гибридные формирования четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщил штаб операции объединенных сил. Обстрелы фиксировали в районе Луганского, Толоковки, Крымского и Новозвановки. Потерь нет. Украинские военные открывали огонь в ответ. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в обстрелах окрестностей Верхнеторецкого. Группировка ЛНР обвинила украинских военных в обстрелах Золотого 5, Сокольников, Калинова. Передвижное отделение Щадбанка не будет работать в прифронтовых населенных пунктах Донецкой области на текущей неделе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. По данным ведомства, отделение находится на капитальном ремонте. При этом отделение банка на КПВВ Новотроицкое функционирует на постоянной основе с 8 до 16 часов по понедельникам и пятницам. Возможность оформить СНИЛС учетную запись на портале госуслуг России Wordlaw будет действовать только до 15 ноября. Об этом сообщила так называемая депутат ДНР Анастасия Селиванова. После 15 ноября подать заявление можно будет только при подаче документов на паспорт России. Напомню, 22 июня подконтрольные России группировки ДНР и ЛНР упростили процедуру оформления страхового номера индивидуального лицевого счета для жителей Wordlaw с российскими паспортами. СНИЛС был нужен для регистрации на сайте госуслуг, с помощью которого было организовано онлайн-голосование на выборах в Госдуму России в сентябре. Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области сегодня перешли в красную зону эпидемиологической опасности. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины. В регионах красной зоны запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, фитнес-центров, ТРЦ. В больницах приостановлены плановые операции. В этой зоне могут работать лишь продуктовые магазины, банки, почта, АЗС, ветклиники и аптеки. Отмечу, ограничений для транспорта в красной зоне нет, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение. Кроме того, с 21 октября в Украине ужесточается упрощают правила для межобластного транспорта. Чтобы попасть в красную зону, на поезде, автобусе или на самолете у пассажира должно быть две прививки от коронавируса или негативный результат теста на коронавирус. Доказательством вакцинации является зеленый ковид-сертификат, который можно сгенерировать в приложении «Дия». 9524 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине за прошедшие сутки. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. В Донецкой области, в частности, 537 человек заболели ковидом. На Луганщине 194 новых случая заражения, 3 летальных. В отдельных районах Луганской области, по данным так называемого Минздрава ЛНР, за минувшие сутки 38 человек умерли от осложнений ковида, новых заболевших данных нет. В Орду о новых случаях заболевания также не сообщали. Четвертый центр массовой вакцинации против COVID-19 заработал в Мариуполе, об этом сообщает пресс-служба городского совета. Центр расположен в отделении Укрпочты, которое находится в Мариупольском центре почтовой связи. Пункт открыт с понедельника по пятницу с 10 до 14 часов. Чтобы сделать прививку в центре массовой вакцинации, при себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код, а также мобильный телефон. Перед процедурой желающие могут проконсультироваться с терапевтом. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 19 октября, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 6 градусов, днем до плюс 13.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рада приветствовать слушателей Громадского радио, которые с этой минуты присоединяются к нашему эфиру. И я напоминаю, что скоро начнет работать наш бесплатный эфирный телефон номер 0800-300-403. Я предлагаю вам, уважаемые слушатели, присоединиться к нашему эфиру, звонить и задавать свои вопросы или комментировать тему эфира.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Один, а лучше два. В Донецкой области собираются строить новые аэропорты для внутренних рейсов. Уже называют приблизительные локации. Два аэропорта Восточный регион потерял во время российской агрессии. В конце октября власти Мариуполя надеются получить окончательный ответ от Министерства инфраструктуры относительно площадки для строительства аэропорта. А какие рассматривает? Какое летное поле собирается, как летное поле собирается защищать от возможных атак подконтрольных России группировок? Выясняли мои коллеги Ирина Горбачева и Дарья Куриная.
Разговоры о том, что Мариуполю нужен аэропорт, ведутся по меньшей мере года три. Впервые открыта мысль о возобновлении авиаперевозок прозвучала в марте 2019-го во время Совета регионального развития в Мариуполе. Правда, тогда акцент делался на Краматорске, как наиболее удаленном от зоны боевых действий. Тогда же представили макет регионального аэропорта, ориентированного на внутренние перевозки. А вот уже в 2020-м в плане развития Мариуполя улучшение транспортного сообщения с крупными городами Украины было обозначено не только развитием железной дороги, но и строительством аэропорта. В феврале 2021-го о необходимости строительства уже двух аэропортов на юге и севере области заявил нынешний глава ВГА Донецкой области Павел Кириленко. «Воздушное сообщение необходимо Мариуполю для развития бизнеса и туризма», говорит мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Люди привыкают к такому прообразу нового европейского Мариуполя, в том числе через транспорт, через новые парки, через новую философию. Мы хотели бы расширять наши границы, чтобы границы города Мариуполя ширились масштабами нашей страны Украины. Мы открыли тот потенциал, который, я считаю, еще до конца не раскрыт в Мариуполе, решив в том числе и логистические наши проблемы.
Но что с безопасностью? Аэропорт же должен быть построен на значительном расстоянии от линии огня и по возможности защищен. В июне этого года мэрия заявила, ищет техническое решение по защите воздушного пространства. Для этого проведут встречу со специалистами по безопасности из Израиля. Встреча эта состоялась, но детали переговоров пока не озвучили.
Эта встреча проходила в закрытом формате. Просили много не комментировать на эту тему. Точно встреча это была, и точно ведется дискуссия, и точно есть планы повысить безопасность относительно полетов на уровне Минобороны и конкретно города Мариуполя.
Где могут построить аэропорт вблизи Мариуполя? Заявлены 3 локации. Мангуш, Стародубовка, Юрьевка, а выбор за профильным министерством. Министр инфраструктуры Александр Курбаков обещает принять решение к концу октября. Мэр Бойченко говорит, вывод по безопасности должны сделать военные.
Это район Мангуша, район, близлежащий к такому поселку Стародубовка, и район Юрьевки. Вот эти 3 локации было предложено к возможному строительству нового. Но сложно сегодня что-то комментировать относительно тех решений, которые должны приниматься на уровне Министерства обороны и тех специализированных ведомств, которые отвечают за авиабезопасность. Мы верим в то, что до конца октября будет это принято решение, и мы поймем, в какой из 3 локаций предложится строительство, возможно, аэропорта, который будет покрывать 2 города, это Бердянск и Мариуполь.
А что думают об аэропорте мариупольцы? Собираются ли летать? Ведь сегодня самый быстрый поезд до Мариуполя из Киева едет 14 часов.
Поскольку окончания войны я не вижу в ближайшие годы, поэтому лучше пусть аэропорт будет, ну, где-то, может, в районе Мангуша, потому что это довольно близко к фронту.
Я себя чувствую, в принципе, более-менее защищенный, потому что я сам за этой защитой занимаюсь. И, в принципе, есть сравнение 2014 год, и сейчас этот город более безопасный. Мне очень важно, чтобы в городе был аэропорт, чтобы не надо было ездить там в Днепропетровск, в Киев. Зайдут лоукосты, где билеты по 300-500 гривен, и лети себе в Европу, все. У нас без виз. Биометрические паспорта. Мы уже живем чуть-чуть другое время. Я за 4 года 30 стран посетил.
Есть оптимисты и скептики, но в целом строительство аэропорта в городе одобряют, считая самолет хорошей альтернативой поезду.
Очень было бы удобно, чтобы это было в Мариуполе, чтобы с детьми не ехать сначала на автобусах с пересадками до того же или Запорожья, или в Киев, потому что рейсы бывают разные. Ну, было бы, конечно, замечательно. Неважно где, главное, чтобы в Мариуполе.
Мы привыкли, что здесь у нас всегда был аэропорт и пользовались. А сейчас очень трудно. И поезда в обход едут, долго времени потеряем мы в пути. В наше время, когда должны быть наоборот сокращены расстояния, и люди должны общаться, конечно, это бы было для нас самый большой подарок. Вместо концертов для пенсионеров, вот бы.
Аэропорта еще нет, а население уже обсуждает будущую стоимость перелетов. Большинство уверено, что по приемлемой цене летать будут обязательно. Желание быстро перемещаться хотя бы в пределах Украины, а именно такой вариант предусматривается в программе развития Мариуполя, будет зависеть от многих факторов – пассажиропотока и цены в том числе. Власти утверждают, что уже есть предварительные договоренности с 2 авиакомпаниями, готовыми лететь в Мариуполь. А подписанное Украиной соглашение о свободном авиационном пространстве может значительно повлиять на ценовой вопрос. Что же касается безопасности, то у жителей есть вполне обоснованное предложение, как потратить государственные деньги.
Я люблю деньги считать, и лично для меня строительство нового аэропорта там, в 40 километрах от существующего, это абсолютно чушь. В аэропорте самое главное – это взлетная полоса. У нас взлетная полоса есть. Постройка нового аэропорта просто оттянет очень много ресурсов и от города, и от государства, потому что это в любом случае проект совместный должен быть. Но если же там, государство хочет влиять на эту ситуацию, то может быть, ей лучше все-таки повлиять в том плане, чтобы и весь город уже обезопасить, а вместе с ним аэропорт, чем как бы один объект вынести в безопасную зону, а все остальное здесь оставить.
Защитная система по типу израильского железного купола для возобновления полетов над Мариуполем обойдется примерно в 50 миллионов евро. Об этом в июне этого года сообщил заместитель городского головы Сергей Захаров в эксклюзивном интервью «Мариуполь-Сити».
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Миссия ОБСЕ не может выйти на патрулирование на оккупированной части Донецкой области. Ее штаб-квартиру в Донецке заблокировали, а с патрульной базы в Горловке не выпускали сотрудников. Подконтрольная России администрация накануне собрала под офисами и отелем ОБСЕ якобы народный пикет из-за ареста на линии разграничения члена группировки ДНР. Но в самой мониторинговой миссии отметили, что люди на этом митинге организованно сменяют друг друга и расценили ограничение доступа в офис как посягательство на международных наблюдателей. наблюдателей. Когда ОБСЕ возобновит полноценную работу, смогут ли международные наблюдатели пойти на уступки российским гибридным силам? И какую роль играет деятельность международных наблюдателей, если война на Донбассе продолжается? Об этом сегодня будем говорить в студии. У нас в гостях Сергей Гармаш, это представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе, а также Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова. Уважаемые слушатели, я призываю вас звонить к нам в прямой эфир по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения. Звоните и задавайте свои вопросы и комментируйте сегодняшнюю тему дня.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
А у меня возле меня в студии моя коллега Заряна Степаненко. Заряна, добрый вечер. Она расскажет нам, что известно о ситуации с миссией ОБСЕ на этот момент. Заряна, чего же хотят представители пророссийской группировки?
Надежда, приветствую. Ну, действительно, представители пророссийской группировки хотят, чтобы, по сути, освободили их соратника, который был задержан украинскими военными на прошлой неделе, 13 октября, неподалеку от поселка Золотое в Луганской области. Речь об Андрее Косяке. Это представитель незаконных вооруженных формирований. Он 1978 года рождения и уроженец Луганской области, а именно города Алчевска. Но в 2020 году Косяк стал гражданином Российской Федерации. Он попал под программу Кремля для жителей оккупированных территорий. И, собственно, делегация Украины в трехсторонней контактной группе показала публично его документы, которые это подтверждают. Итак, Косяк выдавал себя, по сути, за инженера, который проводит разминирование, за сотрудника специального центра по контролю и координации, который осуществляет и контролирует придержание режима прекращения огня. Но есть информация у украинских военных, что на самом деле Косяк шпионил вот в пользу незаконных вооруженных формирований и исследовал моменты, детали на позициях, оставленных украинскими военными.
Заряна, а как реагируют представители мониторинговой миссии ОБСЕ и как реагирует официальный Киев?
С представителями мониторинговой миссии ОБСЕ я сегодня списывалась, и из их центрального офиса в Вене мне ответили, что ждут как можно скорейшего разрешения этой проблемы, что будут устранены все препятствия, которые сейчас вот существуют на пути специальной мониторинговой миссии, и что она сможет как можно скорее приступить к выполнению своих обязанностей. Также там подчеркнули, что речь опять-таки идет только о миссии, которая выполняет свою работу на территории Донецкой области. Что же касается наблюдателей, работающих на территории Луганской области, то они продолжают выполнять свою работу. Если говорить об украинском медиа, то там призвали Россию как можно скорее прекратить эти провокации, это цитата, и, соответственно, разблокировать работу миссии ОБСЕ, международных наблюдателей, и гарантировать им безопасность и свободное передвижение неподконтрольными Киеву территориями.
Спасибо, Заряна. Это была моя коллега Заряна Степаненко. А сейчас с нами на прямой связи Сергей Гармаш. Сергей, добрый вечер. Вы нас хорошо слышите?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, какова же, на ваш взгляд, цель действий пророссийских сил? Они ставят себе за цель все-таки освободить Андрея Косяка или же преследуют какие-то иные свои задачи?
Ну, я считаю, что Косяк как человек им абсолютно не интересен, он интересен им просто как повод. Повод для чего? Для того, чтобы надавить на ОБСЕ, то есть оказать психологическое давление, и, скажем, повод в очередной раз показать свою субъектность, да? Подчеркнуть свою субъектность, потому что вот сегодня целый день мы все говорим только об их действиях. Я думаю, что сегодня не последний такой день, и будет обсуждаться это в мировых СМИ, поскольку они захватили в заложники фактически граждан иностранных государств, и будет обсуждаться на Совете ОБСЕ наверняка этот вопрос. Поэтому они в какой-то степени достигли своей цели. Но вот вы, когда представляли скажем, ситуацию. Вы оговорились, он, косяк этот, он член группировки не ДНР, а ЛНР. И почему это в данном случае важно? Потому что, будучи жителем Луганска, акции протеста проходят почему-то в Донецке, в Донецкой области. А в Луганской области как раз никто особо
и не протестует. ОБСЕ продолжает свою работу.
Да, да. О чем это говорит? О том, что акции абсолютно искусственные. Цель этих акций абсолютно политическая. Я уже назвал субъективизация ОРЛО и давление на ОБСЕ, скажем так. И сам косяк им абсолютно, скажем, не интересен. Был бы другой повод, они бы использовали другой повод. Почему, скажем, давление на ОБСЕ? Потому что летом этого года поменялась команда ОБСЕ в трехсторонней контактной группе. И новая команда, на мой взгляд, она более объективна. Она менее пророссийская. Естественно, это не устраивает российскую сторону, марионеток России из Донецка и Луганска. И это заметно по заседанию трехсторонней контактной группы, где они откровенно уже хамят не только нам, но и представителям ОБСЕ. Я думаю, что они воспользуются этим поводом для того, чтобы приструнить, так сказать, ОБСЕ, напомнить ОБСЕ, на чьей территории они находятся. А я напомню, что члены ОБСЕ – это просто люди, живые люди, да, которые сейчас действительно оказались заблокированными в отелях, где они проживают, вооруженными людьми, в том числе, ну вот в Орловке, например, да. Они могут бояться, они могут опасаться за свою жизнь. Естественно, они могут сделать выводы на будущее, так сказать. Я думаю, что это как раз тот эффект, на который рассчитаны все эти акции. То есть, ну, само требование к ОБСЕ, чтобы Украина освободила кого-то, оно нелепо, поскольку ОБСЕ не имеет рычагов влияния на Украину. Это мониторинговая миссия, само слово мониторинг. СММ ОБСЕ по ее мандату может лишь фиксировать события, наблюдать и фиксировать, и докладывать о них ОБСЕ. Она не имеет права вмешиваться в события, участвовать в них. Поэтому, выдвигая изначально невыполнимые требования СММ ОБСЕ, те, кто их выдвигает, они прекрасно знают мандат миссии, прекрасно понимают ее возможности, ну, определенно на 100% уверен, они прекрасно понимают, что эти требования не будут выполнены. Соответственно, для чего тогда все это делать? Для того, чтобы делать то, что они делают якобы из-за невыполнения их требований. То есть блокируют работу ОБСЕ, давят на ОБСЕ, скажем так, давят на Украину, пытаются вот сделать миссию более лояльной и заявить о себе, ну, фактически в мировых масштабах.
Сергей, на ваш взгляд, как вот эта блокировка миссии, работы миссии ОБСЕ может дальше повлиять на ситуацию на Донбассе, с вашей точки зрения?
Ну, в оперативном плане, я думаю, никак она, вернее, в оперативном плане она может повлиять, в тактическом, в стратегическом плане никак не повлияет, поскольку я думаю, что как раз ОРДЛО и Россия не менее Украины заинтересованы в том, чтобы ОБСЕ там находилась. Поскольку главная цель, скажем, и ОРДЛО, и России в Минском процессе – это субъективизация ОРДЛО как стороны конфликта. А субъектами они являются всего лишь на одной площадке. Это трехсторонняя контактная группа, которая работает под процессуальным руководством, можно сказать, ОБСЕ. ОБСЕ – посредник на переговорах Украины и России в ТКГ. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы работала ТКГ. Они заинтересованы в том, чтобы там находилась ОБСЕ, поскольку ОБСЕ тогда описывает ситуацию у них, всем членам ОБСЕ, 57 государств. Недавно буквально господин Чевик, глава как раз мониторинговой миссии, посещал Донецк, посещал ОРДО, и это фактически было представлено ими как легитимизация ОРДО как субъект международной политики, раз их посещают дипломаты, скажем, мировые. Буквально на последней трехсторонней контактной группе новый спецпредставитель, председательствующего в ОБСЕ господин Никунин, заявил о том, что он и еще три посла-модератора рабочих подгрупп ТКГ собираются посетить ОРДЛО, опять же. И я думаю, что та сторона заинтересована в этом визите, и поэтому они не смогут долго играться вот этим косяком, извините за такое выражение, поскольку это может сорвать этот визит. Они в нем действительно заинтересованы, это их легитимизация. Поэтому я думаю, что они будут давить, скажем так, выжимать из этого все, что можно в информационном плане, в запугивании, опять же, конкретных членов миссии ОБСЕ, но все равно они заинтересованы к возвращении статуса КВО, то есть к тому, чтобы ОБСЕ продолжала там работать.
Вот, говоря о ТКГ, Виктория Нуланд, побывав в Москве и встретившись с Дмитрием Казаком, так назвала эти переговоры такими успешными и плодотворными. И российская, русская сторона тоже была, скажем так, удовлетворена результатами этих переговоров. Означает ли это, что на переговорах вновь, скажем так, муссируется этот вопрос о особенном, в кавычках, статусе Донбасса?
Ну, заседаний трехсторонней контактной группы после визита Нуланд не было, поэтому мне трудно сказать, в чем они там достигли успешности. Я думаю, что единственный, скажем, успешный момент, который мог быть достигнут там, это подтверждение того, что конфликт должен разрешаться согласно Минским соглашениям. Эта позиция не нова, и она, собственно, не отвергается Украиной. Вопрос не в Минских соглашениях, а в том, как их читать. Вот насколько Соединенные Штаты, позиция их в этом вопросе отличается от позиции Украины, я пока не знаю. Возможно, об этом можно будет делать какие-то выводы после следующего заседания трехсторонней контактной группы. На сегодняшний день, скажем, вот ответить на этот вопрос мне очень сложно.
А по вашей информации, есть ли коммуникация, есть ли общение между Дмитрием Казаком и главой офиса президента Зеленского Андреем Ермаком?
Ну, в последнее время у меня нет такой информации, но я знаю, что была такая коммуникация раньше, по крайней мере. Я считаю, что это нормально, это рабочая коммуникация, она должна быть априори, и это позитивный шаг. Другой вопрос, что эффективность этой коммуникации, скажем так, ну, не вызывает каких-то позитивных результатов, да, то есть мы не видим ни обмена, ничего, и последняя статья Дмитрия Медведева, да, который, я уверен, писал ее не самостоятельно, она наверняка была согласована, говорит о том, что коммуникация у нас все-таки, ну, в пользу Украины. Украина не... Украинские элиты, да, которые так хаял там Дмитрий Медведев, не поддаются на шантаж России, не выполняют российских условий, что вызывает, скажем, вот такую реакцию Москвы, которую Медведев выразил как, что нет смысла вести диалог с Украиной, мы будем договариваться не с вассалом, а с сюзереном, то есть с Соединенными Штатами. Вот они это так видят. Но я абсолютно уверен, что Соединенные Штаты будут учитывать позицию Украины в любом случае. Они не будут решать, скажем, судьбу Украины без Украины. И, ну, хотя бы потому, что в Соединенные Штаты это тоже есть. Да? Есть администрация президента, есть государственный департамент со своей, может быть, позицией, как минимум внутренней. И мы знаем, да, во время Трампа, что ОСДЭП был в определенной оппозиции к администрации президента. Есть Конгресс, опять же, с двухсторонней поддержкой Украины. Поэтому здесь все сложно. Москва часто, мне кажется, рисует выгодный для себя сценарий, далекий от реальности. Собственно, эта статья и показала, что они там в Москве где-то там своеобразно воспринимают реальность и своеобразно воспринимают Украину. А позитивный момент, опять же, может быть в переговорах между Нуланд и Казаком в том, что, скажем, Россия сейчас подтвердила свою незаинтересованность в конфронтации конфликта в военной его фазе. Соединенным Штатам это выгодно, потому что Соединенные Штаты, скажем, отвлечены все-таки на китайский вопрос. Им нужно законсервировать также вот ситуацию с кризисными, скажем, явлениями в России и в российской политике, в том числе и в Украине, ну, в том состоянии ситуации, которая есть. То есть не допустить дальнейшей конфронтации, чтобы не отвлекать свои ресурсы на решение еще этих новых проблем. Я думаю, что это как раз вот тот момент, который можно считать позитивным, который американцы, как минимум, считают позитивным.
Сергей, спасибо вам. И у нас на прямой связи с нами слушатели. Добрый вечер. Пожалуйста, задавайте свои вопросы или комментируйте ситуацию. Пожалуйста.
Ну, це до мене. Алло.
Алло, да. Мы вас слушаем. Це... Пожалуйста, ваше мнение.
Дякую. Наскільки зрозумів, це їхні вимоги цих ДНР, це були не стільки вимоги, а скільки тільки демонстрація під приміщенням ОСБ, а право на демонстрацію має будь-хто. А я таке, а друге питання, таке я не зрозумів після вашого недомовлення, який зараз насправді має цей статус офіційний, цей затриманий. Дякую.
Спасибо вам. Мы выслушали ваше мнение. Если с нами Сергей Гармаш еще на связи.
Да, я на связи.
Да, пожалуйста, вам был адресован, я так понимаю, вопрос нашего слушателя.
Ну, во-первых, я хочу сразу поправить, что право на демонстрацию в ДНР, так называемый, имеют далеко не все. И, собственно, никто не скрывает, что те акции, которые там в Донецке устраиваются в отношении освобождения человека из Луганска, они инспирированы руководством так называемой ДНР. Об этом пишут сами же, ну, в частности, бывший министр обороны об этом написал ДНР сегодня. В кавычках, конечно, министр. Это первое. А второе насчет статуса. Ну, на момент задержания, скажем, он был подозреваемым в разведывательной деятельности, то есть в шпионаже. Я думаю, что ему должны выдвинуть обвинение в участии в незаконном вооруженном формировании. Ну и уже после задержания обнаружилось, что он еще и подозреваемый, в статусе подозреваемого находится, в деле об убийстве, совершенном еще в 2010 году.
И у нас, спасибо, господин Гармаш, и у нас на связи также Алексей Мельник, это содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Размкова. Алексей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
На ваш взгляд, вот такие вот действия пророссийских сил, то, что я задавала также Сергею Гармашу вопрос, на ваш взгляд, с вашей точки зрения, какие они цели преследуют?
Тяжело сказать сейчас. Нужно просто наблюдать, как дальше будет развиваться ситуация. Не знаю, случайно или нет, но ряд событий, которые вот предшествовали этому, то, что сегодня было, например, то, что Россия не дала добро, образно говоря, на продление миссии ОБСЕ на пунктах пропуска. Вот. Сегодня буквально Россия приняла решение по отзыве своего представителя из штаб-квартиры НАТО. То есть, если рассматривать то, что происходит сейчас с миссией СММ, то, скорее всего, нужно вот рассматривать в более широком контексте тех действий, которые сейчас Россия демонстрирует на международной арене, и не только по отношению к международным организациям, но также то, что происходит, например, на газовом рынке. То есть Россия всячески пытается заставить остальной мир играть по ее правилам.
А будут ли достигнуты, скажем, эти цели, на ваш взгляд? Можно ли так, скажем так, продавить Украину?
Ну, вопрос даже не об Украине, ну, то есть это не столько на Украину направлены эти действия, сколько на Европу, на Соединенные Штаты. Вот поэтому я думаю, что прежде всего нужно наблюдать за реакцией, которая будет со стороны, то, что мы называем коллективный Запад. Вот, к сожалению, формат ОБСЕ, вот как организации, то есть там нет каких-то таких рычагов влияния на Россию, нет таких рычагов, к сожалению, и у Организации Объединенных Наций. То есть здесь скорее нужно надеяться на то, что Соединенные Штаты и Европейский Союз оценят, ну, скажем так, действия российского руководства и, наверное, ну, я говорю, опять-таки, это надеяться, потому что уверенности в этом нет. То есть будут какие-то ответные действия как раз по линии, прежде всего, введения новых санкций против России.
Алексей Владимирович, мы с вами продолжим общаться буквально через несколько минут. У нас с вами опять слушатели на прямой связи. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, это Наталья Старобельщина. Знаете, я хочу сказать, что мне непонятно, почему вообще ОБСЕ за нами на нашей территории наблюдает. Почему одни и те же критерии, требования, что к агрессору, к оккупанту, то и к жертве агрессии. Скажите, пожалуйста, почему так? Почему на нашей территории нас контролируют? Что касается там, они боятся, говорил Гармаш, не боятся, они получают зарплату, боятся им нечего. Они же призывают нас вести переговоры с этими трактористами и шахтерами. Поэтому совершенно бесполезный, а более того, вредный орган. Поэтому любое наблюдение за нами, оно... А еще я скажу вам так, вы нам рассказываете, Запад это прежде всего технологии. А вот это наблюдение, оно как бы сродни почтовым голубям, азбуке Морзе. Какие наблюдения? Сейчас все технологично.
Спасибо.
Все понятно.
Спасибо, Светлана. Мы услышали ваше мнение. И еще один слушатель дозвонился до нас в студию. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, меня зовут Антон. Я проживаю уже как год на подконтрольной украинской территории. 6 лет прожил в оккупации. Знаю очень много об этом. Возникает вопрос в том, почему вот сбили малазийский Боинг, правильно, там 298 жертв, сейчас блокируют ОБСЕ. А не попахивает ли это все международным террористам, чтобы вот этих группировки ДНР и ЛНР признать международными террористами? Почему наша власть вот не работает в этом направлении? Собственно, вот и вопрос.
Спасибо большое, мы услышали ваше мнение. Господин Мельник, прокомментируйте, пожалуйста, и вопрос Светланы, и вопрос Антона. Вот первый вопрос был от нашей слушательницы. Почему они здесь?
Нет, по первому вопросу, они здесь по согласию, по решению, во-первых, ОБСЕ и по согласию Украины. То есть это решение было принято, если я не ошибаюсь, 21 марта 2014 года. И я думаю, что это, скажем, было выгодное для Украины решение, поскольку в тот момент уже практически была завершена фаза незаконной аннексии Крыма. Вот, и разворачивались события, известные события на Донбассе, то есть еще не было горячей фазы конфликта. Вот, поэтому миссия ОБСЕ была в срочном порядке принято решение, и она направлена была с мандатом наблюдения по всей территории Украины. Вот, нужно также отметить, что в момент принятия этого решения Россия сделала первый шаг по блокировке работы этой миссии, а именно это было особое мнение России высказано по поводу того, что Крым закрыт, и это уже не является территорией Украины.
Но вот, господин Мельник, я так понимаю, что и слушательница хотела поставить такой вопрос, задать такой вопрос, какую же роль играет вот международные наблюдатели в урегулировании ситуации на Донбассе?
Ну, это я просто к тому, кто им разрешил, и откуда когда были поставлены первые барьеры по эффективности работы этой миссии и с чьей стороны. Второе, о ценности работы этой миссии. Я совершенно согласен, что сегодня есть очень много технических средств наблюдения. Вот. Но нельзя также ни в коем случае пренебрегать вот этим человеческим фактором. То есть фотографии, видео, это все хорошо. Плюс те камеры, которые там установлены, ОБСЕ, под определенные гарантии, они периодически блокируются, периодически уничтожаются. Вот. Поэтому само физическое присутствие международных наблюдателей, оно придает авторитету тем сведениям, которые поступают. Даже если эти сведения очень, скажем, они не то чтобы цензурованы, но они проходят через фильтры, они очень осторожно, дипломатично все. Вместе с тем, если внимательно читать ежедневные отчеты, периодические, там, квартальные отчеты, ежегодные, вот, то там вот, при такой, скажем, не очень даже глубокой аналитике можно найти очень много хорошей информации, которую как раз Украина использует на международных площадках.
Господин Мельник, мой последний вопрос к вам. Когда же, на ваш взгляд, может полноценно возобновить свою работу миссия ОБСЕ?
Я не берусь прогнозировать, но я думаю, что это явление временное, вот, поскольку ну, Россия, по крайней мере, пока пытается имитировать, что это местная инициатива. Вот, то есть Россия пока не заинтересована, на мой взгляд, в том, чтобы эта миссия прекратила свою работу. Потому что есть также в России определенные способы использовать ее своим интересам, в том числе за счет присутствия российских граждан, специалистов в этой миссии в качестве наблюдателей, которые, я уверен, и, я думаю, мои коллеги согласятся, они, как правило, делают какую-то двойную работу, о чем, кстати, были неоднократные подтверждения.
Спасибо вам большое. Напомню, что с нами в студии сегодня были Сергей Гармаш, представитель оккупированных территорий в украинской делегации в трехсторонней контактной группе, и Алексей Мельник, содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области Украины сегодня перешли в красную карантинную зону по COVID-19. Херсон живет в красной зоне уже третий день. Там запрещена работа развлекательных заведений, отелей, спортзалов, а школы и университеты переходят на дистанционку или же отправляют учащихся на каникулы. Но власти оставили бизнесу вариант, как законно продолжить работу и не терять доход. Для того, чтобы не закрывать бизнес, в компаниях должны быть привиты 100% сотрудников. В городской администрации рассказали, что после новости о переходе в красную зону в Херсоне многие резко захотели сделать прививку. Замглавы Херсонской областной государственной администрации Николай Якименко рассказал каналу «Настоящее время» о новых ограничениях и о том, что привело область к новому всплеску заболеваемости.
Сейчас мы вошли в красную зону. А красная зона для всех, чтобы чувствовать себя как в зеленой, как в обычной жизни, это только ковид-сертификат и вакцинация.
Ну, то есть вот эта мера, что может бизнес работать, если все привиты и люди побежали прививаться.
Безусловно. И прежде всего, не только для того, чтобы работать, и прежде всего для того, чтобы защитить, прежде всего, себя. Потому что люди, которые находятся вот у нас, всех, кто госпитализированы в больницах, там вакцинированных нет. Под кислородом и в реанимациях там вакцинированы, там все не вакцинированы.
А скажите, по вашим оценкам, что привело к такому резкому скачку заболевших именно в Херсонской области?
Да, просто вот скачок не только в Херсонской области. Херсонская область просто находится в близости к тенчасовно оккупованному Крыму нашему, да, и оттуда вспышка первой волны коронавируса и штамма Дельта пошла в нашу сторону со стороны тенчасовно оккупованной территории.
А, кстати, у вас в области много людей приезжают в вашу область, имея в виду, из Крыма, чтобы привиться? Есть ли у вас такие данные?
Конечно, прививаются. И сейчас еще больше участились случаи, потому что в Крыму с вакцинацией сложная ситуация, и люди едут к нам вакцинироваться.
Да, мы об этом, кстати, в нашем эфире еще расскажем чуть позже, о ситуации как раз в Крыму. Скажите, я сегодня читала, что начались у вас в регионе работу так называемые противоковидные патрули. Что это такое?
Ковид-патрули, они не прекращали работу и в зеленой зоне, они не прекращали работу и в желтой зоне. И когда мы 6 октября перевели решением региональной Тебовской комиссии в помаранчевую зону, то есть в оранжевую зону, ковид-патрули у нас работали постоянно. Просто сейчас они еще ужесточили больше меры. Как они работают? Что принцип работы ковид-патруля, да, то есть это могут проверить транспорт, автобус, могут проверить любой ресторан, кафе, бар, магазины. Полностью рынки, те, которые под забороной. Что они проверяют? Они проверяют, прежде всего, наличие ковид-сертификатов или ПЛР-тестов, которые действуют 72 часа у сотрудников того или иного предприятия, и также у посетителей. Если такого нет, то составляются протоколы и постановы.
Николай, скажите, а вы как представитель власти на себе, возможно, чувствуете вину за вот этот рост, такой рост заболеваемости в регионе?
Я скажу одно. Рост, резкий всплеск заболеваемости, мы это же прогнозировали и совместно, и центральной мировой власти, и мы призывали людей вакцинироваться.
Но вот да, просто, может, недостаточно было приложено усилий в этом плане?
Нет, просто у людей, в действительности, наши люди ищут тысячу причин, почему бы не сделать. И не находят одной причины, чтобы это сделать. Поэтому тут с нашей стороны сделано максимум, и мы продолжаем работу постоянно. Могу сказать, за сегодня статистика, да, за сегодня наша область впервые сделала рекорд для нашей области по вакцинации. 7300 вакцин за сегодня.
А по сравнению, для сравнения цифр, я не знаю, там 2 недели назад сколько было?
Я могу сказать даже по дням.
Один день назовите, чтобы мы понимали, у нас просто 30 секунд остается.
Предыдущий день это был 4000.
Почти в два раза.
Понимаешь, в два раза. Таких цифр вообще не было.
Мы продолжаем задавать ваши вопросы о вакцинации ведущим докторам, которые работают с COVID-19. Напомню, что Сергей Горбатенко собрал среди учителей в Славянске их вопросы и опасения относительно прививок от коронавируса. На них уже ответили пульмонолог-аллерголог Светлана Гук и иммунолог Борис Донской. Вы можете найти их в интервью на наших предыдущих эфирах. А сегодня вам отвечает инфекционист, глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапій.
Наскільки нижча зараз серед вакцинованих смертність та кількість госпіталізацій?
Від початку кампанії вакцинації проти COVID-19 в світі, Великобританії, в Ізраїлі, Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Австралії, і ми можемо говорити вже і про Україну, є достатньо надійних даних, які говорять про те, що вакцинація значно в рази знижує ризик госпіталізації, ризик смерті. Якщо подивитися на дані, які опубліковані в Британії, чітка цифра в 10-11 разів, це приблизно так само, як і в Ізраїлі, і в інших країнах, знижується ризик госпіталізації. Цілком зрозуміло, що госпіталізація потребують тяжко хворі ті, хто має серйозний перебіг COVID-19. Так само ми можемо стверджувати про смерть. Загалом такі дані ми маємо у Україні, коли 98% пацієнтів відділ інтенсивної терапії, ті, які потребують кисневої підтримки, це не вакциновані.
Яка на сьогодні встановлена наукою частота важких побічних реакцій від щеплень? Адже медики багато кажуть, що вони рідкісні, але не називають чітких цифр, як ми це бачимо, наприклад, в інструкціях до ліків.
Від початку кампанії вакцинації в Україні було зареєстровано 14 випадків анафілактичного шоку. Якщо порахувати на кількість використаних доз або вакцинованих, чи то першою, чи то другою дозою, це приблизно один випадок на 800 тисяч. Незалежно від того, це Moderna, чи Pfizer, чи вакцина CoronaVac, чи AstraZeneca. Якщо розбити на конкретні вакцини, от, які я перерахував, то статистика, яку ми маємо в Україні, вона відповідає за частотою, що на Pfizer, на Moderna такі тяжкі алергічні реакції трапляються частіше, на відміну від CoronaVac, AstraZeneca, то ми нашу статистику, от, порівнюючи з Європейським агентством з лікарських засобів, де так само є дані про несприятливі події після імунізації Сполучені Штати Америки, ми не відрізняємося. В першу чергу про тромбози хотілося сказати. Дослідження і Сполучених Штатах Америки, і Великобританії щодо Pfizer, Moderna, щодо AstraZeneca говорять, що тромбози виникають як результат перенесеного COVID-19. Навіть тоді, коли COVID-19 прибігає безсимптомно або стартою клінікою. І ризик виникнення тромбозів при COVID-19, він 8-10 разів вищий, ніж випадки, які були зафіксовані після вакцинації. І тут я хотів би наголосити, я сказав про випадки, які були зафіксовані після вакцинації. Чому? Тому що в умовах пандемії, і коли ми маємо безсимптомний перебіг COVID-19, ми проводимо вакцинацію, і, звичайно, хтось міг перехворіти на COVID-19 і протягом місяця, півтора місяця розвинути тромбоз. Але прийшов на вакцинацію, він потрапляє в статистику. Зараз же ми говоримо про порівняння вакцинованих і COVID-19. То COVID-19 дає в рази вищий ризик виникнення тромбозів з летальним наслідком, ніж ми проведемо вакцинацію чи то Pfizer, там також були зареєстровані випадки тромбозу, чи AstraZeneca. А щодо міокардитів і перикардитів, COVID-19 дає в рази вищий ризик виникнення міокардиту, тобто запалення серцевого м'язу, і перикардиту.
Чи з кожною алергічною реакцією зараз може впоратися вакцинальна бригада?
Бригади, які проводять вакцинацію, пройшли окреме ще додаткове навчання по наданню допомоги при виникненні анафілактичного шоку. Анафілактичний шок, як правило, виникає в перші 15 хвилин після вакцинації. Ми беремо запасом 30 хвилин і кажемо, не залишайте пункту проведення щеплень. Якщо виникне така тяжка алергічна реакція, вона повинна виникнути там, де є медики, які ще додатково пройшли навчання. Аптечка, яких містить адреналін, це той препарат, який використовується першим і основним при наданні допомоги при анафілактичному шоці. І повертаючись до України, в Україні підтверджено 14 випадків анафілактичного шоку на вакцинації, що приблизно складає один випадок на 800 тисяч вакцинованих. Якщо взяти таку частоту, то, знаєте, більше шансів, по-перше, отримати удар блискавкою, ніж мати анафілактичний шок, стосуючись цих 14 осіб, так, це загрозило для життя стан. Але в усіх випадках, у всіх 14 випадках люди одужали, деякі з них були госпіталізовані, але була надана своєчасна медична допомога і якихось інших негараздів там на сьогоднішній день не зафіксовано. Тобто ніхто не помер.
Чому безпечно захворіти одночасно з вакцинацією? Адже раніше лікарі радили перебувати в карантині після щеплення.
Коли мова йде про вакцину проти COVID-19, тут потрібно розуміти, що хвороба розвивається раніше, ніж формується захист в результаті вакцинації. Ми не розглядаємо вакцинацію проти COVID-19 як екстрену профілактику при правці, при сказу, при вітрянці, при кору, наприклад. Але ми знаємо, що вакцинація тих, хто вже заразився, заражений, вона є безпечною. Після перенесеного COVID-19 рекомендовано пройти вакцинацію проти COVID-19, і пройти вакцинацію можна через 28 днів від початку появи симптомів COVID-19. Якщо подивитися на США, Канаду, там, Німеччину, Австралію, всі країни рекомендують вакцинацію тим, хто перехворів. Вони відрізняються дещо підходами. Деякі країни пишуть, як Саудівська Аравія, наприклад, одразу після закінчення ізоляції, наприклад. Не чекати 28 днів. Деякі країни пишуть, після закінчення ізоляції можна відтермінувати до 90 днів, але якщо є можливість, зробіть раніше. В принципі, позиції, які прийняті в Україні, вони не сильно відрізняються від інших країн. Це безпечно.
Чому імунітет після щеплення сильніший від імунітету після хвороби? Знайомі, які хворіли повторно, хворіли легше, ніж першого разу.
Ми знаємо, що це безпечно вакцинувати тих, хто перехворів. Якщо порівняти, знаєте, і задатись питанням, ціна питання імунітету, який ви здобуваєте шляхом вакцинації і шляхом хвороби. Я не можу вам дати гарантії, що хворіючи на COVID-19, ви перенесете його легко на ногах, без наслідків. Тому що і молоді люди хворіють тяжко. Молоді люди можуть розвивати ускладнення, а ускладнення можуть бути відтерміновані до місяця, навіть більше, у вигляді тих самих тромбозів, інсультів, інфарктів, або там лонг-ковід, такий тривалий ковід. Тобто це і буде ціна питання. По-друге, імунна відповідь, формування тих самих антитіл у тих, хто перехворів на COVID-19, у когось антитіла є дуже низькими, у когось антитіла є дуже-дуже високими, наприклад. Куди ви потрапите? Тут? Я не знаю. По-третє, на сьогоднішній день так і не визначено, який рівень антитіл вважати захисним. Вакцинація, якщо брати, зокрема, вакцину від Pfizer Biotech, коли досліджувалася вакцина, там, по-перше, вищі рівні антитіл до спайк протеїну, що рецептор зв'язуючий домену антитіла, що нейтралізуючі антитіла в порівнянні з тим, хто перехворів. По-друге, ймовірність того, що ви будете мати прогнозовану імунну відповідь при вакцинації, вона набагато вища.
Що буде, якщо зробити щеплення поверх високих показників антитіл? Тобто, якщо людина не знала, що перехворіла і тут же зробила щеплення, чи слід цього боятися?
Були занепокоєння щодо так званого антитіло-посиленої ефекту погіршення перебігу хвороби. Але вже маючи понад 5,5 мільярдів використаних доз вакцини на планеті Земля, маючи вже сотні мільйонів в окремих країнах і тих, хто захворіли на COVID-19, ми знаємо, що вакцина працює на попередження тяжкого перебігу COVID-19, не навпаки. От так само ми знаємо, що вакцинація тих, хто перехворів, незалежно від рівня антитіл, чи вони низькі, чи вони високі, є безпечною. Відомо, що зменшує ризик захворювання повторно на COVID-19 тих, хто провакцинувався в два рази. По-друге, є дані, що тим, хто перехворів на COVID-19, якого відмічається так званий лонг-ковід, то, знову ж таки, вакцинація допомагає позбутися цього наслідку COVID-19.
Як ви радите реагувати, якщо держава радить вакцинуватися, а педагог приходить до сімейного лікаря, а той відмовляє?
Корінь проблем з вакцинацією в Україні – це самі медичні працівники. Я не поділяю думку колег про те, що в цьому винуваті засоби масової інформації, які там нагнітають, не нагнітають. Ви думаєте, тому що хто повинен надавати інформацію для пацієнта? Медичний працівник. Кому повинні довіряти? Медичному працівнику. І на превеликий жаль, можна так сказати, як часом доводиться говорити лікарям, коли є смерть пацієнта, ми зробили все, що могли. Так само і зараз. Ми говоримо в Україні, ми зробили все, що могли. Ми вам забезпечили вакцину до кольору, до вибору. Хочете CoronaVac, будь ласка. Хочете AstraZeneca, будь ласка. Хочете Pfizer, будь ласка. Moderna вам була також доступна. Тобто три різних типи вакцини, кому ви довіряєте, обирайте. Спростили процедуру, приходьте в вихідні дні, в пункти щеплення, біля базарів, біля магазинів. В магазинах існують пункти щеплення, в супермаркетах існують пункти щеплення. Приходьте на вакцинацію. В першу чергу ми повинні вакцинувати людей старшого віку, віком понад 60 років, і людей, незалежно від віку, з хронічними захворюваннями. І тут у нас виникає питання, чому ці люди готові вакцинуватися, чому ці люди складають статистику смертей в Україні, чому вони не вакциновані. І, Сергій, ви підтвердили те, що ми і так добре знаємо, на рівні штабу Міністерства охорони здоров'я з колегами обговорюємо. Корінь проблем – це, на превеликий жаль, самі ж медичні працівники. Незалежно від того, де і ким вони працюють, на якому рівні, чи первинної медичної допомоги, чи високоспеціалізованої медичної допомоги. Порада може бути лише одна – міняйте сімейного лікаря.
Поділіться вашою особистою історією, чи вакцинувалися і чим.
Я вакцинувався, мабуть, одним із перших на початку березня, коли в лікарні, це перша міська дитяча клінічна лікарня в місті Києві на вулиці Богатирська, 30. Це була вакцина AstraZeneca, і через 10-12 годин, звичайно, як і багатьох, мене, те, що називається, ненауковою, скажімо, слово, мене трохи плющило, але я працював, бо не мав можливості залишитися вдома. За 48 годин відпускає, і це невелика ціна за те, щоб не знати, що таке COVID-19 і перебувати в реанімації. Другу дозу я отримав AstraZeneca в червні місяці. Я згенерував собі свій сертифікат «Дія». Тиждень тому я був в Греції, я його показав на кордоні в Афінах. Я не мав роздрукованого сертифікату, я їм показав моя дія. Вони сказали, окей, проходьте, ніяких проблем не виникало. У мене сім'я вакцинована, вакциновані діти, вакцинована дружина, вакциновані теща, вакциновані мої батьки, мамі 81 рік, вона рік тому мала операцію з приводу пухлини головного мозку. Вона вакцинована AstraZeneca вже 2 дозами. І батько 85 років, він вакцинований AstraZeneca 2 дозами. Одразу хочу відповісти, чому AstraZeneca, бо вона була мені доступна.
Это была программа «Донбасс. Реалии». В студии для вас сегодня работали Надия Константинова и Егор Устинов, звукорежиссер Дмитрий Морозов. Слушайте нас, уважаемые слушатели, на радио «Пульс», «Голос Донбасса», а также «Громадском радио». Смотрите наши выпуски на YouTube, ищите сюжеты на сайте программы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс. Реалии». Звоните, пишите нам в соцсетях и задавайте вопросы, мы постараемся найти на них ответы. Всего доброго.
Донбасс реалии.